Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии моя коллега Алла Митрофанова и я, Константин Мацан. В этом году 5 лет исполняется Академии акварели и изящных искусств знаменитого учебного и не только учебного заведения в Москве под руководством народного художника России Сергея Николаевича Андреяки. И поэтому сегодня, как нетрудно догадаться, у нас в гостях Сергей Николаевич Андреяки. Мы поговорим об этой дате, о самом процессе творчества, обо всех тех безумно интересных вещах, которые сегодня с жизнью Академии связаны, и главное, в которых многие из тех, кто сейчас слушает передачу, могут поучаствовать.
Да, добрый светлый вечер.
Это Алла Митрофанова. Добрый вечер, Сергей Николаевич.
Да, добрый вечер.
Расскажите, пожалуйста, о том, а что для вас самое главное, что вы поняли, руководя Академией эти 5 лет?
Ну, вы знаете, наверное, нехорошо говорить сразу о трудностях.
А почему?
Может быть. Но вот трудности, конечно, очень большие. И эти трудности, они, наверное, связаны с нашим временем. С тем временем, где трудно найти профессионалов. Вот очень многих профессионалов. Ну, сегодня, наверное, об этом не я первый говорю, а об этом многие говорят в разных областях. Такая ситуация сложилась. Но вот здесь это... очень тяжело мне, вот я готов там управлять художественным процессом, там писать программы учебные, там фильмы делать, учебники и прочее, все готов. Но, конечно, вот вы знаете, при наличии достаточного количества хороших профессионалов, и вот это сегодня, на мой взгляд, одна из самых-самых больших проблем. Во-первых, люди есть, ну, такие высокого уровня мастера, там, художники, но они все востребованы. Их очень мало, и они все востребованы. И, конечно, им тратить время на образование совершенно не хочется. Но это системная работа. Причем, ну, когда ты преподаешь, ты во многом видишь себя со стороны, потому что ты, объясняешь себе, что так, что не так вообще, даже у тебя, у самого в твоем творчестве. Вот. Но не все думают, что во время преподавания надо себя полностью отдавать. Вот нельзя по половиночку. Вот. Знаете, вот это я расскажу, а это у меня секрет. Это я не буду рассказывать. Это вот сейчас у меня есть такие педагоги. Я не буду называть фамилии, но, к сожалению, это, конечно, большое горе и большая беда. Когда педагог тебе говорит, что... А зачем я буду так обучать, если я буду серьезно все рассказывать от начала до конца, то мое место эти учащиеся потом займут.
Логично.
Не знаю насчет логично, потому что мне кажется, это один из самых больших грехов, когда педагог начинает не отдавать себя полностью, а что-то скрывать. Что-то для него вот является таким, ну, значит, он просто неполноценный педагог.
Такое профессиональное тайноедение.
Возможно.
Сергей Николаевич, а вот вы сказали, что это беда нашего времени или какая-то черта нашего времени.
Да,
что
да.
Было время, когда было много и достаточно талантливых людей, востребованных и при этом готовых идти в преподавание, как в работу, как в профессию. Или это было другое отношение к профессии преподавателя когда-то, или по сравнению с сегодняшним
днём?
Да,
ну вот понимаете, вот мы сегодня, я сталкиваюсь с чем? Ну, рисунок, живопись, это понятно, но самая большая проблема – это техники разные. Это там, ну, витраж, там, к примеру, взять, да? Ну, вот я, допустим, в 82-м году занимался витражом. Как раз только-только я закончил Суриковский институт, защитил диплом, и мне представилась такая возможность. Я могу сказать, что были целые команды мастеров прекрасных, которые блестяще знали свое дело. Они могли научить, я у них учился, резать стекло, росписи стекла, вообще очень многим вещам, монтажу витража. Это были мастера. Мастера, которые от начала до конца могли в этом смысле художнику быть помощниками. И они знали свое дело достаточно в совершенстве. С точки зрения ремесла, я сейчас не говорю о каком-то высоком искусстве. Сегодня мы больше говорим о каком-то высоком искусстве, а это ремесло, оно потеряно. Умение потеряно. Но сама система была другая. Был государственный заказ, была потребность в этом. В период перестройки это все изменилось, и этих мастеров не стало. Возможно, они где-то есть, они как-то растворились во всем художественном мире. Их почти нету. Но зато все говорят о большом искусстве, о творчестве, обо всем. Но понимаете, что бы мы ни говорили, техническое, ремесленное, то, что называется мастерством, эта сторона искусства, она всегда была, есть, и просто она необходима. Без нее на одних эмоциях и чувствах ничего не сделаешь.
Вы сказали сейчас о проблеме с педагогами. Я подумала о том, что ведь настоящий педагог, вы, по-моему, абсолютно правы, человек, который готов себя бесконечно отдавать, раскрывать свои секреты, ему не жаль. Ему не жаль себя. То есть это постоянный такой, знаете, как донор или пеликан. Есть легенда о пеликане, который, когда его детеныши голодают, и ему нечем их накормить, он вплоть до того, что готов свою собственную грудь пробить и накормить их собой, понимаете? Это между прочим, и один из христианских символов – птица-пеликаны. Педагоги даже вручают, есть премия педагогическая, вручают именно пеликана, такую птицу, которая символизирует этот процесс самоотдачи. А художник – это человек, который сконцентрирован все-таки на себе, на своем внутреннем мире, на том, чтобы, если себя отдавать, то, может быть, не ученикам, а через полотна, через холсты, через свои работы, через, через скульптуру, через что-то еще. И мне кажется, что здесь может быть конфликт между художником и педагогом. Вам такое чувство незнакомо? В вас кого больше?
Это хороший вопрос, очень интересный вопрос. Потому что, во-первых, не все могут преподавать. Просто в силу каких-то внутренних таких внутреннего устройства человека. Один может очень хорошо, последовательно, понятно объяснить. Но у меня даже супруга, она у меня преподаватель иньяза, она мне говорит, надо, наверное, проводить такое собеседование с каждым, очень простое. Пусть человек объяснит, как проехать к нему домой. Если тебе будет это понятно, очень ясно, понятно, четко, значит, человек способен преподавать и объяснять другому. Потому что мы, наверное, каждый из нас стал сталкиваться с тем, что нужно научиться каким-то элементарным, техническим каким-то навыкам. Да? Мы обращаемся к кому-то, кто этим владеет. Объясни, расскажи, как это делать. В итоге получается, что либо нам очень хорошо, последовательно, быстро объясняют, нам становится все понятно, либо мы вообще никак не можем ничего понять, хотя человек этим владеет, и он мог бы это все нам объяснить, но, увы, ничего не получается. У меня внутри, всегда боролось два человека. Это художник, потому что когда художник работает творчески, он, естественно, не может анализировать. Творчество, оно просто это не предусматривает. А преподавание, оно предусматривает главным образом только анализ. Без анализа невозможно преподавать. Ну, были у меня такие случаи, когда я сижу на там таком своего рода пробном уроке, мастер-классе, где люди за мной повторяют, и я понимаю, что я должен все четко, ясно, структурно им давать. Но вдруг на меня находит творческий порыв.
Начинается конфликт.
И я забываю о том, что за мной эти люди сидят. Я ухожу туда. То есть вот извне я ухожу вот в то, что изображаю. То есть я уже как бы работаю на творческой волне, а это противоречит образованию, безусловно. Такое тоже бывает. Но все-таки я стараюсь себя в этом плане как-то контролировать. Но вы знаете, преподавание, что очень дает вообще любому художнику? Оно дает ему какую-то дисциплину, какую-то ясность, какую-то, может быть... Ну вот в акварели есть системность. Ну, без системности вообще писать акварели невозможно. Это техника, где исправление практически почти исключено. Если ты преподаешь, то ты и знаешь. Ты знаешь, ты приобретаешь знания. Ну, я вам так скажу. Вот, допустим, идет работа по памяти. Ну, что такое работа по памяти? Я вышел, увидел, может быть, карандашиком быстро зарисовал, пришел и написал. Но для того, чтобы написать то, что я видел, для этого нужно знать те законы натуры, которые предстает передо мной, понятно же. Я не могу это сделать, но там что-то такое посмотрел, и а какие тени, а как небо, а как там еще что-то, а как взаимоотношения там этих красок, цветов и так далее. Если ты этого не знаешь, не знаешь тех законов, основных законов природы, цвета, света, всего, то ты не можешь этого изобразить без натуры. Просто не можешь. Значит, ты не можешь сочинять. Значит, ты не можешь создать образ, потому что образ создается без натуры. Ну, знаете, как такая вот цепочка. Вот. Ну, и вот сейчас мне нужно, необходимо, я это понимаю, и в школе, и в академии вводить работу по памяти для ребят. Вот он что-то сделал, ну, не знаю, там, но написал там маленький натюрморт там с там пятью яблоками. Ну, ему же надо... А попробуй-ка ты эти яблоки напиши без натуры. А как эти яблоки устроены? Вот как их можно сделать? Попробуй запомнить. И вы знаете, что еще очень важно? Вот это, кстати, мобилизует вот творческое начало у каждого человека. Это тогда, когда ты что-то видел, тебя что-то поразило. Ну, у каждого свое поражает. У каждого, мы все разные, и прекрасно то, что, то, чем мы занимаемся, что все по-разному обращают на что-то внимание. У вас это остается в памяти, и вы пытаетесь этот образ обострить и изобразить, и создать. Все остальное мелочи, на которые будет обращать, конечно, фотоаппарат, он просто механически фиксирует вообще все, что там есть. А здесь нет, здесь идет образ преувеличения, образ того, что тебя поразило. Вот. Но, опять повторюсь, это для этого нужны знания. Вот где их взять, эти знания?
Светлый вечер. На радио «Вера».
Сергей Николаевич Андрияко, народный художник России, ректор Академии акварели и изящных искусств, сегодня проводит с нами этот светлый вечер. Вы уже начали эту тему, и мне бы хотелось на ней чуть даже более подробно остановиться. И у вас такая фраза прозвучала, что творчество не подразумевает анализ. Это вот, и, в принципе, понятная мысль, что когда художник создает картину, или композитор пишет музыку, или поэт пишет стихотворение, это некий процесс созидания, который не всегда можно объяснить, как-то разложить на составляющие. Это некое подключение к какому-то источнику, живому потоку, в который ты входишь и начинаешь его осмыслять. Но, тем не менее, эта же фраза про то, что творчество не подразумевает анализ, может для кого-то прозвучать достаточно, ну, скажем так, искусительно. То есть любая, грубо говоря, ерунда, которая по каким-то причинам мне в голову взбрела. Вот я сейчас ее на холст занесу, в строчки изложу, в музыке как-то создам, и вот это уже должно быть творчество. Оно требует к себе отношения как к произведению искусства, оно достойно оценки, достойно какого-то почитания, интереса и так далее. А вот где здесь грань?
Ну, вот давайте мы с вами тогда вот попробуем о творчестве поговорить не о живописи, а о музыке. Вот неожиданный
разговор. Костя, кстати, эта тема очень близка.
Да, вот смотрите, когда ребенок приходит заниматься музыкой в музыкальную школу, ну, там в разном возрасте, там кто-то совсем маленький, кто-то чуть постарше, там, он приходит заниматься чем? Сочинять музыку? Думаю, нет. Он занимается исполнительским мастерством, повтором. То, что свойственно ребенку. Повтор за всем тем, что его окружает. Поэтому прекрасно учат иностранные языки, стихи. Вообще повторяют все за взрослыми. В музыке что происходит? Он пришел к педагогу, который ему объясняет ноты, объясняет вообще всю эту грамоту музыкальную, да, и с ним разучивает очень известные, очень хрестоматийные музыкальные произведения, не ребенком написанные. И даже, скорее всего, не педагогом это написано, а речь идет о исполнении, только исполнении, повторе, другими словами. Теперь мы можем провести параллель с изобразительным искусством. Вот если вы в музыке не можете просто вот, ну, без нотной грамоты, вообще без всего, пусть у вас будет даже идеальный слух, сесть и сыграть на скрипке или там на фортепиано, ну, будет просто бренчание, скрежет и что-то такое. Ну, не будет гармонии, вообще ничего не будет. И это, я думаю, за творчество принимать невозможно, потому что, ну, нет основы никакой, ноль. А в изобразительном искусстве, вот, вы знаете, получилось так несправедливо. Есть краски, есть полотно.
Еще есть обои
дома. А почему бы не заняться чистым творчеством? Вот вы знаете, сегодня, если кому-то, вот, ну, у нас много художественных школ, там, учебных заведений, да, вот если им сказать, что, вы знаете, вообще-то начало всего перед тем, как заниматься вообще-то творчеством, вообще-то идет огромный путь повтора, копирования. Но, знаете, на меня вот сейчас вот, если слушают по радио, набросится большинство педагогов и скажут: да вы что, вы убиваете творчество, какой тут повтор, вы что, он должен творить, самовыражаться. Ну, ладно, хорошо. Дальше я думаю, ну вот хорошо, балетная школа, но вот если даже ребенок, который гнется, и он у станка стоять достаточно не будет, и его этому не научат, он станцевать не сможет. Просто никак не сможет.
Но ведь, наверное, даже в этом повторе есть какая-то доля творчества, потому что это личность ребенка уникального, и он все равно будет повторять как-то по-своему. Это все равно в этом даже... Тут я скорее на вашей стороне, то есть что даже в этом повторе все равно сохраняется индивидуальность ребенка.
Нет, ну, вы знаете, это все правильно, но он стремится в этом повторе перенять мастерство своих предшественников. Это же, наверное...
Великих.
Великих, да, великих, безусловно, потому что это великие композиторы, там, великие, так же, как и художники, великие мастера, у которых надо учиться. Ну, я помню, как меня поразил один рассказ одного художника. Ему заказали копию Шишкина. Ну, какой-то вот лесной такой мотив, но надо было сделать, ну, максимально приближенно к автору. Вы знаете, чем закончилось? Он говорит, я написал эту вещь, но я везде видел, я стал видеть глазами Шишкина лес. У меня изменилось восприятие. Я захожу в лес, я вижу сучки, ветки, вот эти тонкие детали, мох, кору. Я не могу от этого никак отделаться. Это вот в меня вселился Шишкин. Вот. Понимаете, вот что было раньше вот в Императорской академии художеств. Дети маленького возраста, младшего возраста, там 6, 7, 8 лет, они копировали. И копировали не случайно. Это картины старых мастеров в гравюрах. Ну, не было тогда такого репродуцирования. Были только такие возможности. С подлинников тоже не удавалось это делать. И они копировали. Ну, так же, как, наверное, подмастерья, которые учились у мастера, да? Ну, чем они занимались? Они там перетирали краски, они смотрели, как мастер работает. Мастер их обучал, он... Ну, рассказывал какие-то секреты мастерства своего. Они параллельно учились рисовать, писать. Потом он им доверял какие-то фрагменты своих картин. И в итоге, ну, кто-то из учащихся преуспевал больше всех и становился самостоятельным мастером-художником. Правильно же? Ну, так это все и было. Вот. А в наше время, ну, вот произошел в изобразительном искусстве такой досадный провал.
Вы когда говорите про этот провал, у меня прям, знаете, картинка стоит перед глазами. Есть такая серия книг «Дживс и Вустер» и гениальный сериал. Вудхаус, да, автор этих книг. И гениальный сериал есть тоже на эту тему. «Дживс и Вустер», прям если кому-то нужны витамины смеха. Очень рекомендую, особенно, знаете, когда там сумрачное время года. Так вот, одна из серий там посвящена, это... повествование о жизни такой, знаете, аристократии британской начала 20 века, где, ну, зачастую слуги уже гораздо более смекалистые, умны, образованы, чем их хозяева, господа. И вот один из таких аристократов, он решает, они все возраста там где-то плюс-минус 30 лет, он решает, что он художник. И отец от него тут же отрекается, говорит, что он занимается какой-то ерундой. И он, собственно, не имея достаточного как раз образования для этого, все равно становится свободным художником, надевает на себя берет, поселяется где-то в мансарде под крышей и пишет картину, которая называется, там как раз этот смекалистый слуга Дживс, когда пытался ее продать, он дал ей название «Тихая жизнь с баклажаном». И вот вы говорите, а мне эта тихая жизнь с баклажаном стоит перед глазами. Потому что на самом деле он пытался написать портрет матери с ребенком на руках. Но ребенок у него почему-то фиолетовый. Видите, мать там вообще каких-то марсианских цветов. И вот это вот все в итоге называется «Тихая жизнь с баклажаном». У меня был период, когда я много ходила по современным выставкам художников. И у меня вот эта «Тихая жизнь с баклажаном», простите, у меня все время стояла тоже перед глазами, как сейчас, когда вы говорите. Я не художник. Я не знаю, как правильно, вам видней. Но судя по той параллели, которую вы с музыкой проводите, ну, конечно,
мне это кажется... логично, по-моему, понимаете...
Мне тоже
здесь...
кажется, что это логично. Не знаю, как это работает.
Здесь, но... Более того, вы знаете, это укладывается в традиции. Это традиция. Ну, как я говорю, есть искусство традиционное, есть нетрадиционное. И если мы сегодня с вами вот сидим здесь, разговариваем, и вообще вот так скажем, ну, вообще мир существует, он существует только благодаря традиции, а не вопреки. Вот он только таким образом вообще может существовать, да? Ну, и все, что связано с и культурой, искусством, со всем, вообще со всеми сферами нашей жизни, это традиция.
Можно, конечно, здесь возразить, что великие художники, они, как правило, были бунтарями, они как раз свои собственные законы устанавливали, как Пушкин, помните, говорил, что художника можно судить только по тем законам, которые им самим над собой установлены, да, то есть он сам создает свою новую традицию. Но при этом Пушкин был человеком, который прекрасно знал своих предшественников.
Ну, конечно, но вы понимаете, самое-то главное, что такое традиция? Традиция – это то, что у талантливого человека, допустим, их единицы – это редкое явление. Что происходит? Он собирает вот весь багаж, вот тот багаж, который был до него. Он его пытается осмыслить, он пытается его принять. Он, опять, традиционно вот это он все берет. И если ему Бог дает вот это озарение, и он тогда начинает делать то, что на основе опять этих традиций, он же их продолжает, он не разрушает. Вот если мы будем разрушать традиции, то тогда мы будем разрушать самих себя. Мы разрушаем, собственно, просто основу жизни.
Ну, вы как раз таким образом подходите, собственно, к ответу на мой предыдущий вопрос о том, что, видимо, если я правильно понимаю вашу мысль, перед тем, как человек может позволить себе сказать, я не анализирую творчество, которое творю, он должен пройти какую-то школу и
конечно,
себя как личность создать, за счет духовного обращения к опыту предшественников, ремесленного. И тогда уже, грубо говоря, никакая ерунда ему в голову не придет, грубо говоря.
Да, конечно, потому что он в голову в этой какой-то системе.
Сигнал, который вправду станет творчеством.
Конечно, потому что, понимаете, а сегодня под творчеством это, такое некое отказ вообще от традиционного. Он говорит, он ищет. Но искать-то, понимаете, мы, в общем, если Библию будем вспоминать, то там, как говорится, и нет ничего нового под солнцем, к сожалению. Вот это обидно всегда для многих звучит, но как же так, вот я такой-сякой. Самые большие откровения в искусстве происходило у художников. Наверное, осмелюсь это утверждать. Тогда, когда художник вот свою самость, вот свою личность, свое «я», эго, он полностью подавляет до такой степени, что он понимает, что он ничто, он ничего не умеет, он ничего не знает и ничего не понимает. И вот в этот момент происходит то удивление, помимо его воли, открывается действительно большое искусство.
Потрясающе. Вернемся к этой теме после маленькой паузы. Напомню, сегодня у нас в гостях народный художник России Сергей Николаевич Андрияко. В студии моя коллега Алла Митрофанова, я Константин Мацан. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».